Вторая Родина. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с двумя странами – Россией и Белоруссией. Вот сегодня у нас на связи Олесь Мухин. Я, когда говорила своим друзьям, что я буду писать вас, Олесь Васильевич, мне всегда говорят: «О, это тот самый, что, где, когда, боже мой, передай привет». Вот почему-то вы такой народный абсолютный любимец, вас все знают. Вот вам вообще как с этим живется, что у вас такое абсолютно вот узнаваемое имя?
Вы знаете, мне живется с этим очень хорошо, по простой причине. Я себя, несмотря на то, что я гражданин Республики Беларусь и живу в Минске, я очень много времени провожу в России, так получилось. И по съемочным вопросам, и по вообще продвижению знатоков, и по работе, по бизнесу. И вы знаете, мне настолько приятно, когда ты знакомишься с человеком, а он тебе в ответ сразу же улыбается, не потому что он должен улыбаться, а потому что он тебя где-то знает, где-то узнал, где-то признал. Ну, это вот... То самое может быть, что хорошее, да, в узнаваемости. То есть, когда люди, с которыми тебе надо провести какое-то время бок о бок, там, на переговорах или там еще как-то, они к тебе относятся как уже достаточно близкому другу или приятелю.
Мы со всеми нашими гостями начинаем программу, собственно, с одного вопроса. Мы просим рассказать о своем детстве. Вы родились в Минске.
Я коренной минчанин. Так получилось, что мама моя всю жизнь родилась и прожила в Минске. А папа родился на Украине, и в эти советские времена оба они закончили политехнические институты. Папа одесский, мама минский, и в итоге тогда было очень модно, когда комсомольцы ехали на какую-нибудь там стройку. Не обязательно в качестве строителей, но и в том числе в качестве инженеров молодых и так далее, и так далее. Вот так получилось, что в тот момент весь Советский Союз в начале 60-х годов строил город Гурьев, который нынче находится в Казахстане. И вот там так получилось, что мама и папа и познакомились, поженились. Несмотря на то, что мама была очень яркая, такая эффектная девушка, здесь в Минске у нее было очень много кавалеров, но из Казахстана уже вернулась с мужем и поселились в Минске. И поэтому, когда я достаточно поздний ребенок в семье, меня родили родители, когда им было по 38 лет, и поэтому, ну, для Советского Союза такой подвиг своеобразный.
А по нынешним временам это абсолютно нормально, и даже, я бы сказала, средний такой возраст.
Я даже превзошел их в этом деле вот 2 года назад, когда мне было 41 год, у меня родился сынишка тоже. Папа меня вообще хотел назвать по-украински Олесь.
Угу.
Вот ему очень нравилось в детстве это имя. Но так как все-таки мы в Белорусской ССР жили, то ему говорят, что нет, давайте мы белорусским вариантом Олесь назовем. Ну, вот так оно с детства и пошло. Вот Олесь, Олесик, ну, так и есть.
А отчество тогда у ваших детей получается, как вот у Антона?
А отчество Алексеевичи и Алексеевны, потому что, ну, во-первых, производной формы нет, во-вторых, в советские времена же запрещали давать людям национальные имена.
Во как.
То есть вот если вы так подумаете, эпоху вот этой вот такой русификации брежневской, вот 70-х годов, там, да, начало 80-х, вы не встретите ни одного человека, у кого в паспорте будет написано там любое белорусское или украинское имя. То есть там никаких ни Тарасов, ни Панасов, там, я не знаю, ни Олесей, ни Ясей, никого таких нет. Девчонкам, пожалуйста, а мальчикам давали только русифицированные имена записывать. Поэтому в паспорте у меня вообще, я даже мало того, я еще и ошибка паспортистки, потому что Олесь по-русски это Саша. Ясь это Леша, а Олесь или Олесь, неважно, это Саша. Так вот, по идее, тогда я должен был бы быть Александром. А они мне еще и Алексеем записали.
Вы можете в разведке просто служить с таким количеством имен. Вы будете запутывать следы всех врагов.
Да, совершенно верно, да. Поэтому я четко понимаю, когда мне звонит и говорит кто-нибудь: «Здравствуйте, Алексей Васильевич», я точно понимаю, что это налоговая инспекция либо еще кто-нибудь из государственных органов.
Давайте вернемся к вашей юности. Вы учились на преподавателя истории английского языка. Вы сами выбирали себе это направление? Или вас, может, родители как-то подвинули в эту сторону?
Нет, я это делал сам и делал осознанно. Дело в том, что, опять же, возвращаясь в реалии Советского Союза, если вы помните, был у нас МГИМО в Москве, который готовил советских дипломатов. Но когда основывалась Организация Объединенных Наций в 1946 году, с западной стороны было трое отцов-основателей. Это США, Великобритания и Франция. И поэтому Советский Союз для того, чтобы было трое, ну, как бы, соцлагерь тоже должно было трое кого-то представлять, а их не было. Поэтому было пролоббировано, страны-основательницы ООН – это Советский Союз, СССР, Белорусская ССР и Украинская ССР. Они выступили как отдельные страны-основательницы.
Угу.
И поэтому в педуниверситетах Минска и Киева были созданы специальные такие внутри исторических факультетов. Факультет истории и иностранного языка, где там буквально 90 человек со всей страны училось. И это и были будущие дипломаты для ООН, ну, представляющие Белоруссию или Украину.
И вы пошли в этом направлении?
Да, я пошел в этом направлении, потому что читал много с детства, говорить люблю с детства. Ну, а, собственно, а что там еще надо?
Больше ничего, знания нужны еще. Но я думаю, что с этим у вас вопросов нет.
Вот, поэтому и, да, поэтому пошел совершенно верно.
Ну, отучились, все как положено у такого уроженца еще советских времен. В вашей жизни что, где, когда, в каком возрасте появилось? Я понимаю, что я не первая, кто вам задает этот вопрос, но тем не менее.
Получилось очень интересно. Как раз-таки в рамках подготовки к поступлению вот на этот такой закрытый, грубо говоря, да, там отделение в этом вот престижное отделение исторического факультета перед университета, я в 11 классе перешел из математической школы, где учился, в школу с углубленным изучением английского языка. И так получилось, что именно там, это была одна из двух школ Минска, где совершенно спонтанно там студент, один из студентов, учащихся на тот момент, любящий «Что, где, когда», сделал для деток такой внешкольный кружок интеллектуальных игр. И вот буквально я в 11 классе на первом же уроке истории там вступил в перепалку с учителем по событиям, как, по-моему, там революция 17-го года. И те ребята, школьники, которые ходили в этот кружок, меня заприметили как новичка такого вроде бы интересного талантливого и пригласили вот к себе в кружок. Ну и вот с этого кружка родилась потом команда сборная Минска, которая в итоге побеждала на московском брендинге. И после побед на этом брендинге в 90-х годах, уже во времена телесъемок, то есть когда я уже там студентом был, и после студенческие времена, я был приглашен на отбор в московский элитарный клуб «Что, где, когда», который, собственно говоря, и прошел. И вот с тех пор капитаном команды играю с 2001 года.
Ну, вас знает и любит по «Что, где, когда». Вас часто сейчас, вот сколько у вас времени занимает вот именно ваша жизнь, если в процентном отношении в России, сколько вы проводите в Беларуси?
Вы знаете, ну, наверное, все-таки скорее 80 на 20. Все-таки 80% времени я нахожусь в Минске, потому что здесь и семья, здесь и работа постоянная. Это все-таки «Что, где, когда» — это скорее хобби для большинства знатоков. Но так получилось, что для меня это все-таки вторая жизнь, потому что 11 лет назад я начал в Белоруссии по франшизе московских владельцев «Что, где, когда», я начал снимать в Беларуси белорусский телевизионный проект «Что, где, когда». Он так и называется «Что, где, когда» в Беларуси. И выходит на главном канале здесь страны, в «Прайм-тайм».
Я, знаете, почитала вашу биографию и с удивлением для себя увидела, что вы работали директором парфюмерной компании, а потом еще были, ну, то есть вы в бизнесе. Это правда или это
да,
какие-то...
Да, я вот я и сейчас, вот в эти минуты тоже только что закончил совещание и даю вам интервью. Да,
а какая
верно.
Сфера?
С понедельника по пятницу я управляющий крупнейшей белорусской чайно-кофейного холдинга.
А как вам удается сочетать эти две жизни?
Ну, мне в этом смысле очень повезло, потому что и там, это у меня скорее это взаимодополняющие истории, потому что и там я руковожу людьми. Причем именно «Что, где, когда» для меня это такая определенная тренировочная площадка для управления, ну, бизнесом, да, потому что в ситуации стресса, в ситуации прямого эфира у тебя есть всего лишь минута найти правильный ответ, а для этого надо всех внимательно выслушать, для этого всех морально подготовить к этому, привести на игру команду в хорошем состоянии духа. После этого вот есть вот эта минута, в течение которой люди выплескиваются, ты должен услышать все правильные версии и постараться дать правильный ответ. То есть на самом деле это очень похоже на бизнес-совещание на работе. Другой вопрос, что на работе немножко больше времени есть на правильные ответы. И иногда ситуации бывают не такие прямолинейные.
А цена вопроса?
В целом это очень похожая вещь.
Да, ну я и говорю, цена вопроса в бизнесе, она немножко другая, да? В игре все-таки это...
Вы знаете, ну, как сказать, когда ты играешь, добрался, так сказать, из большого количества команд, ты в итоге таки попал в финал серии игр, это событие бывает там раз в редкое количество времени, и когда счет какой-нибудь условный 5-5, и ты понимаешь, что от твоего выбора зависит, выиграет сейчас команда или проиграет, цена вопроса сопоставима с вопросами даже достаточно крупными в бизнесе.
Ну, у нас осталась буквально минутка. Расскажите, пожалуйста, о вашей жене, о ваших детях. Вы многодетный отец.
Ну да, так уж получилось. С женой мы познакомились в студенческие времена, и, в общем-то, живем в браке уже 23 года.
С ума сойти.
Вот. У меня трое деток. Вот первенец появился сразу же почти там через год после того, как мы поженились. Вот. Потом есть на 7 лет младше его доченька, ей сейчас 15 лет. И вот так получилось, что Господь нам сделал такой подарок, как мы уже упоминали, вот... подарил еще одного сынишку, Васеньку. На самом деле для старшего это скорее это уже его сын, чем мой, потому что вот у нас как раз так получилось, что у них 20 лет разницы между ними.
Когда собираетесь в Москву? В ближайшее время есть в планах?
Буду в Москве на игре. Будет играть команда Виктора Ситнева. Это мои очень такие хорошие, во-первых, друзья, я бы сказал. Во-вторых, хочется поддержать. У них в этом году выпало на их долю то, что вот Александр Друзь сезон пропускает. И там играет Инна Семенова. А Инна Семенова вместо друзья. А Инна Семенова – это жена моего игрока Михаила Малкина. Поэтому, конечно, хочется ребят поддержать прямо в зрительном зале, что я с удовольствием и сделаю.
Спасибо большое, Олесь Мухин. У нас только что был на связи. Всего хорошего.
Всего доброго. Всем большой привет. Читайте книжки, просвещайтесь.
Вторая Родина. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.